братья и сестры, всех вас приветствую, всех гостей, кто посетил нашу церковь, наш дом молитвы. Я хотел сегодня вместе с вами говорить на такую одну очень важную тему, тему служения Господу. В книге Иисуса Навина есть удивительный такой текст, которая даже песня на основании этого текста написана. Мы время от времени в наших церквах ее поем. Помните такую песню? «Мой дом и я служить хотим тебе, Господь, лишь одному». И вот эта песня написана как раз на основании отрывка Священного Писания из книги Иисуса Навина, 24 главы. Вообще, я бы вам советовал, друзья, это не такая большая глава, здесь всего 33 стиха, когда придете домой, вот перечитайте ее внимательно, это последняя глава книги Иисуса Навина, и она очень сильная, она заставляет размышлять вот именно на тему служения Господу. Причем, знаете, интересно, такое небольшое, может быть, вступление, интересно, что иногда мы как бы так мы пытаемся мотивировать друг друга, как-то вот вдохновлять, давайте служить Господу, оставьте свои там дела, заботы, вот служите Господу, как-то вот пытаемся людей, не то что искусственно, но как-то вдохновить, мобилизовать на служение Господу. А в этом месте такое впечатление, в этом тексте, как будто бы даже Иисус Навин как-то отговаривает и говорит, вы не сможете служить Господу. Вот у вас как бы не получится, не сможете. И вот он этим как бы, знаете, от противного вдохновляет людей, сказать, да нет, как нет, мы будем служить. Нет, мы будем служить. И вот такая идет, дискуссия, какой-то разговор. И там есть о чем размышлять, друзья. Мы сегодня только коснемся этой темы. Я просто хочу немножко даже вас как бы заинтриговать, чтобы, вернувшись домой, вы открыли вот эту книгу Иисуса Навина, вы открыли последнюю главу, 24-ю, перечитали, поразмышляли и помолились Господу на основании этого текста Священного Писания. Мы прочитаем два стиха, 14 и 15. Это слова Иисуса Навина. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которой вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». Аминь. Вот когда мы изучаем Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета, мы видим, что вот служение Господу – это нормальная жизнь верующего человека. Это нормальная, естественная жизнь человека, который уверовал в Господа. В данном случае мы, как христиане, говорим, уверовал в Иисуса Христа. Причем вот здесь такой акцент сделан. Есть другие тексты Писания, которые говорят, что важно, чтобы человек служил Господу, если у него есть семья вместе с семьей, если есть друзья вместе с друзьями, если есть родственники, то вместе с родственниками. Как-то вот как, какой-то такой команде, в каком-то в общении, не просто вот одиночка. Вот, вообще церковь – это не служение одиночек, а это общение, это община, это команда. И здесь вот Иисус Навин как раз эти удивительные слова говорит, «А я и дом мой будем служить Господу». Когда человек по-настоящему служит Господу, участвует в служении Господу, то это свидетельство, что он верующий, он действительно Божий человек, он действительно принял спасение, он действительно полюбил Господа, он действительно понимает, что все, что он имеет, это Божьи дары. Все, что он имеет, это Божьи дары. Мне так представляется, что мы иногда забываем, что вот все, что мы на самом деле имеем, наши какие-то таланты, способности, силы, здоровье, разум, и даже какие-то материальные вещи, там и дом, и так далее, это все Божьи дары. Вот в послании к Коринфянам есть одно очень такое место, которое как-то вот, или перевод неудачный, оно, когда читаешь, кажется, что оно какое-то вот такое труднопонимаемое, там апостол Павел пишет, что ты имеешь, чего бы ты не получил, а если получил, то что хвалишься, как будто бы не получил. То есть он говорит, что вот все, что мы имеем, нам нечем хвалиться, это дал нам Господь. какие-то способности, такие таланты, разум твой. Это все Божьи дары. Даже Бог дал тебе вот в этой семье родиться, в которой ты родился, получить то воспитание, которое ты получил. Это тоже Божий дар. Мы не выбираем родителей, мы не выбираем место, где родиться и так далее, и так далее. И потому, если это Божие, если все, что мы имеем, это Божие, то это естественно, что этим Божиим мы служим Господу. Вот какой-то уже жизненный опыт у меня есть, я уже 50 лет прожил на этой земле, 52. И вот приходит, знаете, такое осознание, что нередко те вещи, те какие-то события, моменты, ну, может быть, даже какие-то приобретения, какие-то стремления, достижения, которые вот здесь, на земле, пока мы проживаем, кажутся очень ценными, значимыми, очень такими важными. И мы переживаем, мы заботимся, мы вкладываем силы, мы иногда нервничаем, мы иногда как-то вот хотим чего-то достичь. А проходит время, оглядываемся назад, и понимаем, что да это не было таким уже сильно значимым. Порой это просто было какими-то вот этими заботами житейскими, а то и чрезмерными, с чем-то малозначительным, малоценным. И думаешь, и чего я переживал, и чего я ночью не спал, и чего я нервничал. Ну, такое-то мимолетное, такое-то быстротечное, даже бывает иногда стыдно. Думаешь, Господи, чего я вот столько сил на это потратил, столько времени на это потратил. Кто-то, помните, сказал такая из фраза, что мы обязательно проживем свою жизнь. Вопрос, как проживем, для чего проживем, да? И вот как раз возвращаясь к нашей теме, к теме служения Господу, можно сказать с полным основанием, что вот нам никогда не будет стыдно, нам никогда не будет горько, у нас никогда не будет сожаления о тех моментах, о тех этапах жизни, о том времени, которое мы посвятили служение Господу. И мне представляется, что самые сладкие, самые приятные слова, которые мы в вечности можем услышать от нашего Господа, когда наша земная жизнь закончится, это если Он скажет мне и тебе: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, войди в радость Господина своего». И вот сегодня мы будем говорить об этом на основании жизни примера Иисуса Навина. Этот человек, который с такой уверенностью, с таким мужеством говорит: «Я буду служить Господу, прежде всего, я буду служить Господу». Готовясь к проповеди, я просматривал, вот, что нам известно о жизни самого Иисуса Навина, пытался где-то в словарях найти, в справочниках какую-то дополнительную информацию о его жизни, и, к удивлению, обнаружил, что мы очень мало знаем о его жизни. Особенно практически ничего не известно о его семье, о его родителях, где он родился, там были ли у него братья и сестры. Вот, как-то вот не, о многих героях Библии мы знаем, где они родились, что-то о их юности, но здесь практически ничего не знаем. Мы даже не знаем, где и каким образом Господь его призвал на служение. Вот мы чуть позже скажем, что он был вначале служителем, помогал Моисею, этому известному вождю народа израильского. А Моисей много известно, да, и как родители его звали, где он родился, о его детстве, как его там спасали и так далее, как он воспитывался в доме фараона. А вот об Иисусе Навине очень мало чего знаем. Но, тем не менее, это человек, который оставил очень яркий след в библейской истории, в жизни народа Божия, который действительно оказался служителем Господа, служителем с большой буквы. Первое упоминание, которое мы встречаем о Иисусе Навине, это 17 глава книги Исход. 17 глава книги Исход, там описывается событие, когда израильский народ, выходя из египетского вот этого рабства, уже прошел Черное море, уже эти колесницы фараона там утонули в Черном море, да, и вот они идут, и вдруг на них нападает один злобный языческий народ, амаликитяне, Амалек. Вот. И как бы даже это немножко неожиданно было, но тем не менее, вот Амалек, этот народ, собирает всех своих воинов и выступает против Израиля. И вот в этой 17 главе книги «Исход» описывается, как вождь народа израильского Моисей призывает Иисуса Навина и поручает ему вести битву с Амалеком. Вот как тут внезапно он врывается в библейскую историю, этот человек Иисус Навин, и ему, но тем не менее, ему поручается вести битву, вести сражение. И мы помним вот этот пример, когда сам Моисей стоит на горе, молится Господу, когда руки его были подняты в молитве, одолевал Израиль, когда от усталости руки опускались, одолевал Амалек, и потом руки его поддерживали, это известное библейское событие. И в конечном итоге израильские армии побеждают во главе вот с этим молодым вождем, с Иисусом Навином. И это действительно была великая победа, одна из первых побед, которую одерживает Израиль вот на этом пути выхода из Египта, на пути в обетованную землю. И вот тут как бы такой первый, может быть, урок, первый момент, на который мы обратим внимание, это то, что блажен человек, молодой человек, который от юности посвящает себя Господу, который от юности готов стать в ряд воинов Христовых, который от юности готов вести эту битву духовную. Потому что христианская жизнь, это действительно это битва. Писание пишет, что мы воины Иисуса Христа. К Тимофею Павел об этом пишет. И как раз вот воин, как правило, это молодой человек, сильный, это человек, который имеет дерзновение. И блаженны те, которые вот от юности, и братья, и сестры, молодые, посвящают себя служению Господу. Это особое благословение, когда соглашаются стать воинами Иисуса Христа. В юности человек еще не так сильно обременен заботами житейскими. Он еще и пока не связан с семейными узами. Он еще не так сильно какими-то материальными ценностями обременен. Не так сильно привязан к комфорту, как люди уже среднего возраста или старшего возраста. Еще не так сильно изнежен благами цивилизации. У него есть это дерзновение. У него есть эта способность выйти из зоны комфорта, рискнуть для Господа, пожертвовать для Господа. И дай Господь, чтобы это было так, чтобы те молодые люди, которые ходят в нашу церковь, наши дети, чтобы они посвящали свою юность Господу, служили Ему. В первом послании Иоанна есть известные слова, как раз там он обращается к детям, к отрокам, и в частности к юношам, тем вот, которые стали вот этими служителями, воинами Иисуса Христа. Это первое послание Иоанна, вторая глава. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот вы знаете, перед каждым молодым человеком стоит дилемма. Или посвятить себя Господу, или действительно в служении, там как-то, не знаю, гореть, пламенеть, ревновать. Или же ценности этого мира поглотят тебя? Потому что мир предлагает альтернативу, он предлагает вот это вот эти похоти, похоть плоти, похоть очей, гордость, предлагает какие-то развлечения, предлагает удовольствия. И сегодня их очень много. Их так много, их не было столько, когда мне было 20 лет, когда тем более нашим сестрам старицам было 20, там, 18-20 лет. Огромный выбор, огромный вот этот рынок, да, наводненный всевозможными, так сказать, удовольствиями, развлечениями, вот этими похотями, плоти, очей и так далее, и так далее. Поэтому дай Господь, чтобы наша христианская молодежь, чтобы дети наши от юности делали этот выбор, а я буду служить Господу. Я буду служить Господу, я хочу служить Господу, и это действительно огромное благословение. И тогда, как вот сказал я вначале, когда будет проходить жизнь, и ты будешь оглядываться назад, у тебя не будет сожаления о напрасно потраченной молодости, о напрасно потраченных силах, когда ты был еще молодой, когда ты был юношей, когда ты была девицей. Я не буду приводить все случаи, где мы встречаем книга Иисуса, Иисуса Навина, вот, упоминания о нем самые ключевые. Следующий отрывок мы находим в книге «Исход» в 33 главе, связанный со служением Иисуса Навина Господу. Книга «Исход», 33 глава, 11 стих прочитаем. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан. А служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Ну, вы знаете, что скиния – это такой переносной как бы храм, такая палатка, где совершалось служение Господу, и там служили священники, там собирались те люди, которые приносили жертвы Господу, молитвы возносились. Позже, после скинии, был построен как раз храм Соломоном, да? И вот здесь мы видим Иисуса Навина в другой немножечко как бы роли. Да? Он уже не на первых ролях, он уже не военачальник, не полководец. Вот. Он достаточно скромную роль выполняет. Написано, что он не отлучался от скинии. То есть вот он служил вот в этом храме, вот это, в таком переносном храме. Он поручал, он делал то, что ему поручали. Причем он не был священником, он не был левитом. Но это был человек, мы видим, который готов был служить Господу везде. Если надо на передовой, если надо в гуще военных действий, если надо рисковать жизнью, он готов. Но если надо вот в такой стабильности, в таком спокойствии, в такой вот верности, в таком вот в заботе о храме, заботе в данном нашем контексте о церкви, о доме молитвы, о служении Богу, в чем-то повседневном, будничном, рядовом, он, написано, не отлучался от скинии. Друзья дорогие, служение Богу – это способность человека Божия отзываться на Божий призыв. Это готовность подставить плечо там, где есть нужда. Это такое внутреннее состояние сердца, когда мы говорим: «Господи, что повелишь мне делать? Господи, вот я, пошли меня». Истинное служение Богу – это быть верным и прилежным, может быть, в самом малом. И таким мы видим этого человека, Иисуса Навина. Это второй очень важный урок для нас. Иногда нам кажется, особенно, может быть, молодым, что вот если предоставится шанс сделать что-то великое, что-то такое вот на грани сил для Господа, конечно, я пойду, конечно, я сделаю. Но это мало, ну да, это ерунда, это не имеет значения. А это не важно, а вот это кто-то другой сделает. Вот я готов только на что-то такое экстремальное. Но истинное служение Богу – это как раз вот иногда самое малое. Это верность в малом, готовность послужить в малом. И нередко это малое оказывается более даже важно, более ценное, чем что-то великое. У Екклесиаста есть такие слова. Екклесиаста, 9 глава, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Вот хотелось бы, чтобы такой девиз был у каждого из нас. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Можешь в молитвенной группе – делай. Можешь идти на евангелизацию – иди. Можешь служить пением – служи. Можешь что-то помочь в устройстве церкви – делай. Можешь в молодежном служении, в детском служении, в служении милосердия, посетить больного, прийти где-то, где есть нужда, помочь рублем, помочь рукой своей, кому-то что-то подремонтировать, что-то еще сделать. Все, что по силам тебе – делай. Господь не требует от нас, знаете, чего-то сверх сил. Но то, что по силам, вот в этом проявлять верность и постоянство, это истинное служение Господу. Третий момент, который мы с вами отметим, очень важный момент. Каждый из них важный, но третий особенно важный. Книга чисел, 13 глава. Книга чисел, 13 глава. Там описывается ситуация, когда народ израильский подошел к Иордану, к этой границе, за которой уже начинался вот этот обещанный Богом, обетованная Ханаанская земля, которую Господь сказал: «Я дам вам во владение, вы ее завоюете, будете там жить». И на сердце Моисея приходит такая мысль послать разведчиков, прежде чем переправляться через Иордан, послать так называемых саглядатаев, разведчиков, чтобы пройтись по этой земле, посмотреть, что это за земля, какую-то информацию собрать о местности, о городах, о жителях и так далее. И вот Иисус Навин оказывается в числе этих 12 мужчин, которым выпала честь быть разведчиками и высмотреть землю ханаанскую. Они пошли, прошли эту землю, высмотрели, даже более того, они принесли некоторые плоды, удивительные плоды из этой земли. Ну, всех, наверное, больше всего удивляет, мы такого, наверное, в наши дни не видим, когда они нашли виноградную кисть, которую двое несли. Представляете, да, насколько плодоносная была земля, насколько благословенная Богом, что вот такие урожаи огромные были, да. И они пришли, вернулись, рассказали. Но потом наступил очень такой трагичный момент, когда почти все 10 человек из 12 из этих разведчиков сказали, что да, земля прекрасная, плодородная, все чудно, но мы не сможем ее завоевать. Мы не сможем. Там такие крепости, там такие воины, там такие великие, высокие люди, что мы были как саранча, так сказать, перед ними. Вот, знаете, там как по земле ползают вот это насекомые. То есть мы не сможем, даже и соваться нечего. И только двое, Иисус Навин и Халев, сказали другое. Итак, книга чисел, 14 глава 6 стиха. «А Иисус, сын Навин, и Халев, сын Ифонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Смотрите дальше. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало». А с нами Господь, не бойтесь их. Удивительно, люди шли вместе, видели одно и то же. Как бы были в одной команде, были в одной связке. И совершенно разная реакция. Одни говорят, что там такие великаны, что мы как саранча, там у них под ногами, да, они нас топнут и нас не станет. А эти, Иисус Навин и Халев, говорят, что они достанутся нам на съедение. У них защита не стала, с нами Господь. Друзья мои, неотъемлемой частью служения Господу является ободрение и вдохновение других своих братьев и сестер на служение Господу. В жизни каждого из нас бывают трудные моменты. Сергей Васильевич сегодня со свойственной ему искренностью говорил, что был период в его жизни, когда страх овладевал его сердцем, когда смущение было в его душе. Может быть, нам трудно сегодня, зная сегодняшнего Сергея Васильевича, поверить, что когда-то он там сидел в комнате и боялся выйти. Но слава Богу, что Господь не оставил его, что Господь не отверг его, не сказал: «А, ты вот такой, все, ты уже мне не нужен». Слава Богу, что были те братья и сестры, которые молились за него, ободряли, вдохновляли, постились. И сегодня Сергей Васильевич совершает большой труд в нашей церкви, не только в нашей церкви. Друзья, это всего лишь один пример небольшой. Но на самом деле вот это служение ободрения, служение вдохновения, оно очень ценно. Это служение Господу. У меня есть два друга, правда, один сейчас живет в Америке, зовут Брэд Стэмми, один здесь в Москве, пастор церкви, у которых есть удивительный дар ободрения. Я очень благодарен за них Господу. Я очень благодарен за них Господу. Это два брата, которые умеют всегда найти что-то доброе, позитивное, ободрить, сказать, утвердить упованием на Господа. Как-то перевести фокус с чего-то такого, что, может быть, меня страшит, смущает, на Божие, на что вдохновляет, на что окрыляет, на что действительно как-то расправляет плечи, укрепляет колени. Вот два, я благодарен Богу за этих двух моих братьев, хотя сейчас вот с Брэдом Стэмми мы сейчас очень редко почти не общаемся, он пастором церкви там в Америке, но я помню, когда он здесь жил, он часто, при каждой встрече, когда мы с ним общались, молились, разговаривали, он имел этот дар ободрения. он имел что-то найти доброе, позитивное, как-то укрепить, ободрить. И для меня это было большой поддержкой. Друзья, часть служения Господу – это служение ободрения. Как мне представляется, что в нашей российской культуре, может быть, это связано с православной культурой, может быть, просто свойственно нам, славянам, нам свойственно больше критиковать. Нам свойственно больше как-то даже иногда, ну, где-то уничижать. А я и знал, что у тебя ничего не получится. Ну, и что ты вот там, прости, там сопли распустил. Ну, и какой ты служитель Божий. Ну, и чего вот ты, что ты из себя представляешь, да? Вот, и так далее. То есть там как-то свойственно быть более жесткими, быть более какими-то требовательными. У человека что-то получилось, вместо того, чтобы ободрить его, мы ему говорим, а ты мог бы лучше сделать. А что ты вот, а вот поднажал бы, еще бы лучше сделал. И это на самом деле антиободрение. Это порой опускаются руки. Или, знаете, такое возникает нездоровое такое вот стремление вот к этому, к идеализму какому-то, к максимализму такому, да. Вот что вот уж лучше, лучше, больше, быстрее, да, вот, иначе тебя раскритикуют, иначе тебя, прости, как-то опустят, тебя там растопчут, забудут. Вот если ты только не будешь номер один, то все. Но это не принцип Божий, друзья мои, это мирской принцип. Божий принцип. Господь не хочет отвергнуть даже отверженного. Помните эти удивительные слова, вот в Ветхом Завете есть: «Не радуйся надо мной, неприятельница моя, я упал, но я встану, и силен Господь, способный укрепить меня». Если бы кто-то из нас оказался на месте Иисуса Христа, и его ближайший ученик, самый верный, самый горячий, Петр, трижды отрекся, мы бы никогда не пошли с ним больше в разведку. Мы бы никогда больше не взяли Петра в свою команду. Мы бы посадили его там где-нибудь вдали на задней скамеечке и сказали: все, твое место только там. И только Иисус мог сказать: паси овец моих, и поручил ему великое. И Петр сделал великое ради своего Господа. Итак, частью служения Господу является служение ободрения, вдохновения, поддержки, которые мы с вами можем и должны оказывать друг другу. Четвертый момент, на который мне хотелось обратить внимание, четвертый урок. Мы находим в тот момент, когда Моисей состарился. Об этом повествует конец книги Второзакония, первая глава книги Иисуса Навина, когда Моисей состарился. Причем это был человек очень сильный. До сих пор, особенно для евреев, Моисей – это знаковая фигура, это личность. Да и вообще, пожалуй, для всей человеческой цивилизации удивительный человек. Удивительно. То, что он сделал, тот след, который он оставил в истории человечества, особенно в истории Израиля, его невозможно ничем перечеркнуть. И вот этот авторитетный, опытнейший, благословенный человек, который назван другом Божьим, состарился, и он призывает Иисуса Навина и говорит: ты дальше будешь вождем народа израильского. Друзья мои, я не знаю, оказывались ли вы в такой ситуации, когда Господь поручает нам служение, поручает нам дело, которое, как нам представляется, в разы превышает наши возможности, наши силы. Это очень сложно, друзья мои. Я оказывался в таких ситуациях, когда Господь поручает служение, которое в разы, которое во много раз превышает вот, ну, то, что как я себя понимаю, как я вижу какой-то свой потенциал, какие-то свои возможности, способности. иногда Господь призывает нас на служение, которое кардинально изменит всю нашу жизнь, которое нарушит все наши собственные планы и наложит на нас очень серьезное бремя, бремя, связанное с жертвенным служением Господу. И решиться на такое очень и очень непросто. Пожалуй, только, знаете, такие, ну, чрезмерно честолюбивые, тщеславные люди, карьеристы, властолюбцы легко соглашаются на более ответственное и высокое служение в Церкви Христовой. И для этих людей главное, ну, не само служение, не сама, так сказать, вот их жертвенное участие, сколько важно их высокое положение, власть, карьерный рост, какая-то финансовая стабильность и так далее, и так далее. Но большинство из нас понимает, что служение Господу, особенно служение в евангельской церкви, вот в нашем российском контексте, оно не связано с материальными земными благами. Оно не несет с собой материальную выгоду, оно не несет какую-то власть, какой-то комфорт, положение. Помните, в нашей церкви проповедовал служитель из Германии, Герман Гартфельд, он пастором в Германии, вот он говорит, что у пастора в Германии есть удостоверение, которое дает ему достаточно большие какие-то льготы, какие-то возможности, и связанные со служением, и просто так, ну это может быть не депутатский мандат, но тем не менее, это определенные преференции. Но в нашей стране все по-другому. И служение всегда связано с жертвой, с большей ответственностью, с большими переживаниями. И это определенное, ну, в хорошем смысле, я сейчас не в негативном говорю, это определенное бремя от Господа, бремя переживания за людей, за Церковь Божию. Я читал про одного из благословенных служителей нашего братства, Фадюхина у него была фамилия, он служил в Ленинграде. И вот когда в сталинские годы его арестовали и были готовы посадить в тюрьму, и вот спросили, как вот, так сказать, ты ощущаешь себя, что ты можешь сказать? Он сказал удивительные слова. Он говорит, слава Богу, вот Господь на этот период снимает с меня бремя служения, заботы о церкви. То есть вот он, его как бы вырвали из церкви, он понимал, что он уже, ну, только что молиться может за церковь. И хотя ему предстояло идти в тюрьму на эту жертву ради Господа, но когда он соизмерял, для него это был, ну, простите, в каком-то смысле какой-то даже отдых, какой-то вот... Итак, мы читаем книгу Иисуса Навина, 1 глава, с 1 стиха. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер, итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Чуть пропустим. «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Аминь. Вот такой большой отрывок, 9 стихов. И если вы обратили внимание, несколько раз одна и та же фраза встречается в этом отрывке. «Только будь тверд и мужественен». «Только будь тверд и мужественен». «Только будь тверд и мужественен». Обычно эти слова мы говорим тогда, когда мы понимаем, что то дело, которое поручается человеку, оно очень ответственное, оно очень трудное, оно очень серьезное. И где-то он, может быть, даже смущается, колеблется. Может быть, как-то он особенно вот, как-то вот внутри у него есть какая-то вот робость. Но мы говорим, и в данном случае Господь говорит, будь тверд и мужественен. Друзья мои, даже в такие моменты, когда Господь поручает нам дело, новое служение, которое, как нам представляется, выше наших сил, как нам, может быть, представляется, нам не по плечу, но дай Господь, чтобы мы имели твердость и мужество говорить да, Господи, я уповаю на Твою милость, я доверяюсь Тебе, что если Ты даешь мне это служение, Ты дашь мне силы, Ты дашь мне вдохновение, Ты поддержишь, Ты ободришь. К сожалению, есть примеры, когда, и немало таких примеров в жизни, когда Господь что-то поручал тому или иному служителю, брату или сестре, и видел в них этот потенциал, и видел в них вот эту возможность совершить, сделать это дело, но они отказывались. Я знаю такие печальные примеры. Потом жизнь этого человека буквально рушилась. Он избирал что-то более легкое, простое, что-то более человеческое, более выгодное, более удобное, как ему казалось, более комфортное, более привлекательное в таком земном, человеческом контексте. И в итоге он проигрывал, и по-крупному проигрывал. Друзья, это не как просто какая-то угроза, это констатация факта. И напротив, когда мы говорим «да Господу», Он благословляет нас, наших близких, наши семьи, наших жен, детей, мужей. И это огромное благословение, когда мы самоотверженно и мужественно, и жертвенно служим нашему Господу. Следующий момент, на который мы обратим внимание, это как раз эти слова, положенные в основу гимна «Я и дом мы будем служить Господу». То есть до этого мы говорили о том, что он сам служил Господу от юности, да, и до старости. Это 24 глава книги Иисуса Навина, с которой мы читаем, это последняя глава этой книги. Здесь в конце будет сказано, что он умер и его похоронили. 110 лет прожил Иисус Навин. И вот в этом уже, я бы так сказал, почтенном, престарелом возрасте он сказал эти удивительные слова: «Я и дом мой будем служить Господу». Друзья дорогие, на самом деле это огромная ценность, когда мы служим Господу вместе со своей семьей. Бывают печальные примеры, когда служитель, чаще всего это связано с братьями, служитель, может быть, проповедник, диакон, пастор, миссионер, настолько уходит в отрыв в своем служении от семьи, настолько, пренебрегает или жертвует своей семьей, может быть, даже жертвует в каком-то смысле в кавычках, что теряет и детей своих, и жена в плачевном состоянии, физически и духовно. Но насколько благословен тот служитель, который трудится Господу вместе с домом своим. Я знаю одного пастора в Ярославле, который переехал в Ярославль несколько лет назад из другого города. И вот у него четверо детей, они всем домом служат Господу. У них дома постоянное общение, постоянно там и молодежь, и гости, и миссионеры, и верующие, и неверующие. И они всей семьей, с женой в служении, где-то вот, где какая есть нужда, в поездках, в церкви, организуют праздники и так далее, и так далее. И это огромное благословение, когда я и дом мой служим Господу нашему. В Библии есть очень интересный эпизод, который описывает, когда народ израильский выходил из Египта, и вот на каком-то одном из этапов фараон после одной из казней, мы читаем это из книги «Исход», 10 глава с 8 стиха, «Исход», 10 глава с 8 стиха. Такой момент интересный, когда фараон ожидает, что израильтяне пойдут на определенный компромисс. Итак, исход, 10 глава, с 8 стиха. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими». Ну и там дальше, с овцами и так далее, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни, мужчины, совершите служение Господу, так как вы сего просили. И выгнали их от фараона. Когда мы перечитываем Ветхий Завет, мы видим, что великая ценность, когда в служении Господу участвовала вся семья. И евреи очень старательно, вот издревле до сих пор учат своих детей, учат Слову Божьему, учат закону, включают их в служение. В прошлом году один брат благословил нас с Леной такой поездкой в Израиль. И мы попали в Иерусалиме на праздник, сейчас я не помню, как он называется, может, вы напомните, когда мальчик вот становится отроком, когда он сопричисляется к народу Божию. Кто? Бар-мицва, точно, да, бар-мицва, или мицва, бар-мицва, по-моему. И вы знаете, удивительно, вот в Иерусалим к стене плача одна за одной идут семьи. В середине семьи идет мальчишка, подросток, сколько, в 13 или в 14 лет? 13-летний, да? Вот, его окружают празднично одетые мама, папа, братья и сестры, там какие-то певцы, танцоры, там что-то на барабане играют, там в рок трубят, иногда над ним такой несут на четырех палках такой какой-то балдахин, вот идут к стене плача, там совершается определенный такой обряд, ритуал, когда вот этого мальчишку 13-летнего, как бы обряд, посвященный тому, что он становится частью народа Божия, вот частью вот этих мужчин, служащих Господу. Отныне он может быть, знаете, для того, чтобы образовать синагогу, нужно 10 мужчин. Вот начиная с 13-летнего возраста, этот мальчишка может быть одним из 10 мужчин. Например, там 8 взрослых мужчин и 2 вот этих мальчика 13-летних. Но когда они прошли вот этот обряд, как бы посвящение, они уже мужчины. Они часть народа, они как бы служители, они несут ответственность. Они могут возносить молитвы за себя, за семью, за народ и так далее. Я когда смотрел на этих мальчишек, я думал, Господи, какой это замечательный момент. Какой это замечательный момент, когда вся семья служит Господу, когда этот мальчишка уже не просто пацан, уже не просто какой-то там ничего не значащий какой-то вот карапуз, да, он мужчина. Он наравне с другими мужчинами, с ним считаются. Его как бы вводят вот в этот вот круг мужчин. И для него какая-то определенная этой гордость и ответственность, и вот эта вот решимость, что я теперь уже Божий служитель, я часть народа Божия, я часть вот этого общества мужчин-служителей, которые служат для Господа. Есть еще один интересный отрывок в Ветхом Завете. Это вторая книга Паралипоменон, 31 глава, 16 стиха. Вторая книга Паралипоменон, 31 глава, 16 стиха. Здесь описывается момент, когда во времена Ездры восстанавливался храм, восстанавливался вот этот вот список, обновлялся список священников, которые после пленения вернулись и там смотрели, если были записи их в книгах, то они имели право приступить к служению, если где-то записи потерялись, то они уже теряли это право. И вот там интересно тоже такой момент есть. «Всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам, по поколениям их и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделениям их и внесенных в список». И дальше смотрите. «Со всеми малолетними их, с женами их, и сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу». Друзья, я хотел поделиться одной такой небольшой болью своего сердца, вот наблюдением за современными христианами. Я нередко удивляюсь, что мы, христиане, воспитывая своих детей, заботимся, чтобы они с малолетства ходили на кружок по рисованию, английский, музыку, на танцы, на спорт, чтобы они росли всесторонне развитыми личностями. Мы настолько загружаем их помимо школы в течение недели, а нередко и в субботу, воскресенье, вот этими дополнительными нагрузками, заботами, ответственностью. Там нужно праздник организовать, там соревнования, там показательное выступление, там какой-то конкурс, там какое-то что-то еще. Что у них и у вас, как у родителей, просто уже нету силы, чтобы ваш ребенок еще активно, регулярно ходил в воскресную школу, участвовал в каких-то церковных праздниках, в детском хоре, в постановке, где-то еще. У вас нету силы, чтобы он регулярно приходил на репетиции, приходил на какие, вовремя приходил на подготовку. И бывает, знаете, организаторам, вот служителям иногда бывает горько, когда, например, в детском хоре родители не водят своих детей на спевку, но на праздник Пасхи или Рождества, когда выходит детский хор, на спевке 7-8 человек, а на служении 20 детей. И вот, ну простите, не обижайтесь на меня, мои дети выросли, это может быть уже мне проще о чем-то об этом говорить. И вот бывает где-то обидно и горько, вот стоит эта девочка красивая, как кукла Барби или мальчик в нарядном костюмчике, но он не знает, что петь, он не знает ни слов, ни мелодии, он стоит так вот улыбается, вот тут вот стоит детский хор, и он такой какой-то потерянный немножко стоит, но зато в первом ряду, зато самый красивый, зато самый нарядный. А те, которые действительно репетировали, знают слова, с которыми занимались, те, которые ходили на репетиции, которые, одни где-то бывают иногда и задвинуты, или просто сбоку, там как бы постольку-поскольку. Друзья мои, когда Иисус Навин вот эти слова сказал, я так вот думал, почему? Я думал, что Он сказал их, будучи более молодым, будучи, может быть, в юности, в средние годы, но Он их, оказывается, сказал уже, будучи достаточно в преклонном возрасте. Но насколько Он твердо их говорит, насколько Он безапелляционно. Он не говорит просто как какие-то, как благое пожелание, что ну вот я хотел бы со своим домом служить Господу, я постараюсь, может быть, я буду служить Господу, ну как-то вот это так здорово служить Господу. Но это слова очень мужественного человека, человека авторитетного, человека, который знает, что говорит, человека, который знает, что за ним идут. Знаете, как говорит, отличается настоящий лидер от ненастоящего. Если ты оглянулся за лидера, если ты оглянулся, за тобой никто не идет, то это просто прогулка, а не лидерство, да? Вот если бы он сказал, мы будем, я буду служить Господу с домом, пришел домой, жена бы ему там, простите, такое бы сказала служить Господу, иди вон там поле паши, или там новые виноградники засевай, или иди на торговлю, вот там нужно, денег у нас не хватает, да? Друзья мои, служение Господу требует решительности и мужества. Служение Господу требует посвящения. Это не всегда просто. Мы иногда думаем, ну почему... Почему у нас как бы хористы время от времени, он там тает вот это, так сказать, количество хористов, или не хватает учителей воскресной школы, или мало кому, кто готов идти на евангелизацию или куда-то еще. Друзья, служение Господу связано с определенной жертвой. Служение Господу связано с посвящением. Чтобы хорошо петь в хоре, нужно регулярно ходить на спевки, не опаздывать и учить партию, и приходить регулярно. Чтобы уметь благовествовать, нужно и на семинары где-то ходить, и практиковаться в этом, да? И любое служение, чтобы трудиться в воскресной школе с детьми, нужно готовить регулярно уроки, приходить там на встречи учителей, тоже ходить на семинары, читать книги, кроме того, что читать Библию и так далее. Для того, чтобы хорошо служил кукольный театр, нужно тоже к этому готовиться, да, там не за два дня, ой, слушайте, через два дня на спектакль, давай срочно там из ящиков кукол доставать, там где-то слова искать, печатать их. Любое служение, оно связано с жертвой, оно связано с посвящением. Но, как мы сказали в самом начале, это то, для чего мы с вами и живем, братья и сестры. Это то, что есть самое ценное у нас. Это то, за что нам никогда не будет стыдно. Мы проживаем свою жизнь, но оглядываясь назад, нам никогда не будет стыдно за те часы, за те моменты, за те годы, за то время, за те силы, которые мы потратили, растратили, растеряли, но для Господа, для служения Ему. Дай Господь, чтобы мы это очень хорошо понимали. И в заключение мне хочется сказать, что, знаете, с одной стороны, конечно, Бог любит всех людей. Бог любит грешников, желает их спасти. Бог любит тех верующих, которые просто раз в неделю ходят в церковь и желает их изменять. Бог любит даже тех, которые есть в списках членов церкви. У нас таких, к сожалению, тоже немало, но ходят два месяца, иногда по большим праздникам. К сожалению, есть такие члены церкви. Вот мы собираемся с Сергеем Васильевичем на молитву, или с пасторами, диаконами, или на церковном совете. Иногда думаем, что делать с этим человеком? Он в списке членов церкви, да, он крещенный, да, он может быть венчанный в нашей церкви, но нет его в церкви, нету. И зимой нету, и летом дача, зимой не знаю что. Звонишь человеку, как дела, все хорошо, а что у тебя в церкви нет? Да, понимаешь, обстоятельства, приду. Мне вообще поразил один пример, когда Сергей Васильевич одному из братьев и членов нашей церкви позвонил, говорит, брат, приходи в церковь. Он говорит, что надо прийти, приду. Пришел. После этого 2 месяца или 3 уже опять не приходит. Это нужно что, Сергею Васильевичу? Это нужно мне? Но, друзья мои, Господь всех любит и желает изменить. Но, тем не менее, Библия говорит нам о том, что у Господа, знаете, есть в запасе особое благословение для тех, кто самоотверженно и ревностно служит Ему. Это благословение не всегда выражается в каком-то материальном эквиваленте. Это не всегда большой дом, это не всегда крепкое здоровье, это не всегда достаток материальный, это не всегда какие-то материальные блага, благословения, но это всегда Божие благословение, о котором сказано, что оно обогащает и печали с собой не приносит. В конце книги пророка Малахии есть удивительный текст, который мне очень нравится, который утешает и ободряет меня нередко. Я хотел бы, чтобы вы тоже где-то себе его пометили, чтобы он был утешением и ободрением для вас, братья и сестры. Вообще книга пророка Малахии удивительна. Она повествует о таком печальном периоде в жизни народа израильского, когда священники, левиты, да и другие израильтяне в служении Господу увидели огромное бремя. Удивительно, что толку служить Господу? Что толку приносить Ему лучших там ягнят, посвящать Ему время, там трудиться в храме? Это так трудно, это так тяжело, никакой выгоды нет, никакой каких благ нам не отсыпает Господь, да? И вот они начали по остаточному принципу, надо служить, как бы, знаете, деньги свои отрабатывать, да, священники там, левиты. И вот они там и худое приносили в жертву, и хромое, и кое-что там, что попалось там получше, может быть, где-то даже себе. И вот Господь разговаривает с ним очень строго через пророка Малахии, обличает их. И вот в конце этой книги, 3 глава со 16 стиха, мне очень нравится этот текст, там написано так. «Боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Смотрите, интересно. Перед лицом Господа пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И дальше. «Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему». И дальше вот этот удивительный 18 стих. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Когда мы живем на этой земле, иногда стирается это различие. Более того, многие герои веры, когда они наши соседи, когда они просто члены нашей церкви, они нам не кажутся такими же героичными, такими же особенными, такими же удивительными. И только когда порой мы оглядываемся назад, или мы теряем их, или они уходят из жизни, или уходят из нашей церкви, мы вдруг замечаем даже в церкви, в общине, такую, знаете, пустоту, такую нишу. Как нам теперь не хватает этого служителя? Как нам не хватает его проповеди? Как нам не хватает его вдохновения? Как нам не хватает его жертвенности? Как нам не хватает то, что вот он постоянно будил нас, как-то наставлял, учил? Как плохо нам без этого человека теперь? Кто может встать на это место? Кто может как-то восполнить эту утрату? Друзья мои, у Господа есть различие между служащими Ему и неслужащими. Между служащими Ему кое-как тяп-ляп и служащими самоотверженно от всего сердца. Между теми, кто, может быть, корости ради или какой-то славы ради, чтобы его заметили, чтобы ему плюсик поставили, чтобы его как-то приподняли, как-то авторитет был. И теми, которые действительно полагают душу свою ради Господа, даже, может быть, кладут всего две лепты. И как там кажется, да кому эти копейки нужны, их он на улице полно валяется. Но то, что мы делаем действительно от сердца, жертвенно, со страхом, с вдохновением, с любовью к Господу, полагая душу свою, участвуя при этом и сердцем, и душой, и всей внутренностью своей. Когда те таланты, дары, которые дал мне Господь, тебе одни, мне другие, мы приумножаем, пускаем в оборот, мы этими дарами служим Господу, мы распространяем Царствие Божие, мы участвуем в деле Божьем. В спасении грешников, в созидании церкви, в взращивании лидеров, в поддержке тех, кто, может быть, недавно покаялся, уверовал и так далее. Именно тогда, в час Х, в час, когда закончится наша земная жизнь, когда Господь подведет черту под моей и твоей жизнью, и мы явимся перед святое лицо того, кто все знает, знает не только слова и дела, но и мотивы, намерения. Насколько блаженными будут те из нас, кто из уст Господа услышит эти слова. Хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Аминь.